В Нортгемптоншире и Лестершире очень распространилось огораживание общинных земель, и большинство новых лордств, образовавшихся благодаря огораживанию, превращено в пастбище. Вследствие этого во многих лордствах не распахивается и 50 акров, хотя раньше распахивалось до 1500 акров. Развалины стоявших здесь некогда жилых домов, сараев, конюшен и так далее, вот единственные следы, оставшиеся от прежних жителей. В некоторых местах от 100 домов и семей осталось всего 8 или 10. В большинстве приходов, где огораживание началось всего 15 или 20 лет тому назад, сохранились лишь очень немногие из тех земельных собственников, которые обрабатывали землю раньше, когда поля еще не были огорожены. Далеко не редки случаи, когда 4 или 5 богатых скотоводов узурпируют большие, недавно огороженные лордства, которые раньше находились в руках 20-30 фермеров и такого же количества мелких собственников и других жителей. Все они с их семьями изгнаны из своих владений. Вместе с ними изгнано и много других семей, которые находили у них работу и пропитание. Аддингтон. Аддингтон, Стивен. 1729-1796 годы. Английский священник, автор ряда учебных пособий. Под предлогом огораживания лендлорды захватывали не только пустующие соседние земли, но зачастую также и земли, обрабатываемые сообща или отдельными лицами, арендующими их у общины за определенную плату. Я говорю здесь об огораживании открытых до того времени полей и земель, которые уже были обработаны. Даже авторы, защищающие огораживание, признают, что вследствие огораживаний усиливается монопольное положение крупных ферм, повышаются цены на жизненные средства и сокращается население. Даже огораживание пустошей в том виде, как оно практикуется в настоящее время, лишает бедняков части их средств существования и увеличивает фермы, и без того уже слишком крупные. Price. Observation of Reversionary Payments. Лондон, 1803 год. Прайс, Ричард, 1723-1791 годы. Английский радикальный публицист, экономист и философ-материалист. Прочтите Форстера, Аддингтона, Кента, Прайса и Джеймса Андерсона и сравните с ними жалкую сикофанскую болтовню Маккуллуха в его каталоге «The Literature of Political Economy», Лондон, 1845 год. Кент, Натаниэл, 1737-1810 годы, английский земледелец, автор ряда работ по сельскому хозяйству. Андерсон Джеймс, 1739-1808 годы, английский буржуазный экономист, разработавший в основных чертах теорию дифференциальной ренты. Маккуллух Джон Рамси, 1789-1864 годы, английский буржуазный экономист, вульгаризатор экономического учения Рикардо, ярый апологет капитализма. «Если земля, — пишет доктор Прайс, — попадает в руки немногих крупных фермеров, то мелкие фермеры, которых он раньше характеризовал как массу мелких собственников и фермеров, обеспечивающих себя и свои семьи продуктами обрабатываемой ими земли, овцами, которые содержатся на общинной земле, птицей, свиньями и так далее, так что им почти не приходится покупать средства существования на рынке, превращаются в людей, вынужденных добывать себе средства к существованию трудом на других и покупать все, что им нужно, на рынке. Выполняется, быть может, больше труда, так как больше принуждают к труду. Города и мануфактуры будут расти, потому что туда сгоняется все большее количество людей, вынужденных искать себе занятий. Вот те результаты, к которым неизбежно должна приводить концентрация ферм, и к которым она действительно приводит в нашем королевстве в течение уже столь многих лет. Прайс, цитируемое сочинение. Страница 738. Общие последствия огораживаний он резюмирует следующим образом. В общем, положение низших классов народа ухудшилось почти во всех отношениях. Мелкие землевладельцы и фермеры низведены до уровня поденщиков и наемников. В то же время добывать средства к жизни в этом положении им стало труднее. Это напоминает Древний Рим. Богатые овладели большей частью неразделенных земель, полагаясь на благоприятно сложившиеся для них условия того времени, они не боялись, что земли эти будут у них отобраны обратно, и потому покупали расположенные по соседству участки бедняков, частью с согласия последних, частью же брали их силой. Так что теперь они стали распахивать сразу очень обширные площади вместо разбросанных полей. При этом для земледельческих работ и скотоводства они употребляли рабов, так как свободные люди были бы взяты на военную службу и, следовательно, не могли бы у них работать. Обладание рабами приносило им крупную выгоду, еще и потому, что вследствие освобождения от военной службы рабы могли беспрепятственно размножаться и имели много детей. Таким образом, сильные люди сосредоточили в своих руках все богатства, и вся страна кишела рабами. Италийцев же становилось все меньше из-за свирепствовавшей среди них нищеты, налогов и военной службы. А когда наступали мирные времена, они были осуждены на полную бездеятельность, так как богатые владели всей землей и вместо свободных людей использовали рабов для возделывания земли. Аппиан, Römische Bürgerkriege, том 1. Это место относится к эпохе, предшествовавшей закону Лициния. Закон Лициния. Закон, принятый в Древнем Риме в 367 году до нашей эры. Им предусматривалось известное ограничение права передачи общественных земель в личное пользование и частичная кассация долгов. Направленный против роста крупного землевладения и привилегий патрицианской знати, он отражал некоторое усиление экономических и политических позиций плебса. Авторство закона римской традиции приписывается народным трибунам Лицинию и Секстию. Лициний, Гай Лициний Сталон, римский государственный деятель первой половины IV века до нашей эры. Военная служба, так сильно ускорившая разорение римского плебса, для Карла Великого была главным средством быстрого превращения свободных немецких крестьян в феодально зависимых и крепостных. Действительно, захват общинной земли и сопровождавшая его революция в земледелии отразились так резко на положении сельскохозяйственных рабочих, что, по словам самого Идена, заработная плата их в 1765-1780 годах стала падать ниже минимума, вследствие чего ее приходилось дополнять из средств официальной благотворительности. Их заработной платы, говорит он, хватало лишь для удовлетворения абсолютно необходимых жизненных потребностей. Послушаем теперь одного защитника огораживаний и противника доктора Прайса. Неправилен вывод, будто страна обезлюдела, поскольку население не расточает более свой труд на открытых полях. Если после превращения мелких крестьян в людей, вынужденных работать на других, приведено в движение большее количество труда, то это только выгодно и желательно для нации, которой претерпевшие превращение крестьяне, разумеется, не относятся. Продукта получается больше, если их комбинированный труд применяется на одной ферме. Таким путем создается излишек для мануфактур, и, следовательно, число мануфактур этих золотых россыпей нашей страны возрастает, соответственно, количеству производимого хлеба. Arbuthnot. An inquiry into of concession between the present price of provisions. Arbuthnot, John. Английский фермер, автор вышедшего в 1773 году в Лондоне анонимного произведения «Исследование зависимости между нынешними ценами на продукты питания и размером ферм». Подобные же рассуждения, но с противоположной тенденцией, мы находим у другого автора. Рабочие изгнаны из своих коттеджей и вынуждены устремиться в города в поисках занятий, но при этом получается больше прибавочного продукта, и таким образом капитал возрастает. The Perils of the Nation. Лондон, 1843 год. Сили, Роберт Бентон. 1798-1886 годы. Английский издатель и публицист, буржуазный филантроп. Страница 739. Сэр Иден, человек торийской окраски и филантроп, дает нам, между прочим, образчик того стоического спокойствия духа, с которым экономисты рассматривают самые наглые нарушения священного права собственности и самые грубые насилия над личностью, если они требуются для того, чтобы заложить основы капиталистического способа производства. Бесконечный ряд грабежей, жестокостей и измывательств, сопровождавший насильственную экспроприацию народа, начиная с последней трети 15-го и до конца 18-го столетия, приводит его лишь к следующему, весьма удобному заключительному размышлению. Необходимо было установить надлежащую пропорцию между пашней и пастбищем. Еще в течение всего 14-го и большей части 15-го столетия один акр пастбищ приходился на 2, 3 и даже 4 акра пашни. В середине 16-го столетия пропорция эта изменилась, так что 2 акра пастбищ стали приходиться на 2, позднее на 1 акр пашни, пока, наконец, не была достигнута правильная пропорция 3 акра пастбища на 1 акр пашни. В 19 веке исчезло, конечно, и само воспоминание о связи между земледельцем и общинной собственностью. Не говоря уже о позднейшем времени, сельское население не получило ни копейки вознаграждения за те 3 511 770 акров общинной земли, которые были у него отняты между 1801 и 1831 годами и подаренные лендлордом парламентом, состоящим из лендлордов. Наконец, последним крупным процессом экспроприации земли у земледельцев является так называемая «clearing of estate» – очистка имений, в действительности очистка их от людей. Очистка представляет собой кульминационный пункт всех рассмотренных выше английских методов экспроприации. Выше мы видели, что уже не оставалось независимых крестьян, которых можно было бы вымести, и дело теперь доходит до очистки земли от коттеджей, так что сельскохозяйственные рабочие уже не находят себе необходимого места для жилья на обрабатываемой ими земле. Что такое clearing of estate в собственном смысле, мы можем узнать, лишь обратившись к горной Шотландии, этой обетованной земле современных романов. Там процесс этот отличается своим систематическим характером, широтой масштаба, при котором он совершается разом. В Ирландии лендлорды сносят по нескольку деревень одновременно. В горной Шотландии сразу очищаются земельные площади по величине, равные германским герцогствам. И, наконец, особой формой экспроприируемой земельной собственности. Страница 740. Кельты горной Шотландии жили кланами, каждый из которых был собственником занятой им земли. Представитель клана, глава его или большой человек, был собственником этой земли лишь в силу титула, совершенно так же, как английская королева является в силу своего титула собственницей всего национального земельного фонда. Когда английскому правительству удалось подавить внутренние войны между этими большими людьми и прекратить их постоянные набеги на территорию равнинной Шотландии, то главы кланов отнюдь не отказались от своего старого разбойничьего ремесла. Была изменена только его форма. Собственной своей властью они превратили свое право собственности в силу титула в право частной собственности и, натолкнувшись на сопротивление рядовых членов клана, решили согнать их с земли путем открытого насилия. С таким же основанием король Англии мог бы претендовать на право сгонять своих подданных в море, говорит профессор Ньюман. Эту революцию, начавшуюся в Шотландии вслед за последним восстанием сторонников претендента, можно проследить в ее первых фазах по работам сэра Джеймса Стюарта и Джеймса Андерсона. Восстание сторонников претендента. Имеется в виду восстание в 1745-1746 годах сторонников королевской династии Стюартов, которые требовали возведения на английский престол так называемого молодого претендента Чарльза Эдварда. Восстание в то же время отражало протест народных масс Шотландии и Англии против эксплуатации их лендлордами и массового обезземеливания. Вслед за подавлением восстания регулярными войсками Англии, клановая система в горной Шотландии начала усиленно разлагаться, и изгон крестьян с земли приобрел еще более интенсивный характер. Стюарт говорит, рента с этих земельных участков он ошибочно подводит под экономическую категорию земельной ренты дань, уплачиваемую таксменами, главе клана, весьма незначительно по сравнению с их размерами. Что же касается числа лиц, живущих арендой, то, быть может, окажется, что клочок земли в горных местностях Шотландии кормит в 10 раз больше людей, чем земля такой же ценности в самых богатых провинциях. таксменами, как поясняет сам Маркс в статье «Выборы. Финансовые осложнения. Герцогиня Сатерленд и рабство», назывались в Шотландии при господстве клановой системы старейшины, подчиненные непосредственно вождю клана, лэрду, большому человеку. Этот последний раздавал старейшинам на их попечение землю, так, являвшуюся собственностью всего клана, а в знак признания власти лэрда ему платили небольшую дань. Таксмены, в свою очередь, распределяли земельные участки между своими вассалами. С разложением клановой системы лэрд превращается в лендлорда, а таксмены становятся по существу капиталистическими фермерами. Вместе с тем и прежняя дань уступает место земельной ренте. В 18 столетии для согнанных с земли гелов запретили к тому же эмиграцию, так как хотели насильно загнать их в Глазго и другие фабричные города. Гелы – коренное население горных районов Северной и Западной Шотландии, потомки древних кельтов. В 1860 году насильственно экспроприированные были вывезены в Канаду, причем им давали заведомо ложные обещания. Некоторые из них бежали в горы и на соседние острова. За ними была организована погоня из полицейских, от которых они скрывались после рукопашной схватки. Как пример метода, господствующего в 19 столетии, мы возьмем здесь очистки, произведенные герцогиней Сатерленд. В горных областях, пишет в 1814 году Бьюкенен, комментатор Смита, старая система собственности ежедневно насильственно опрокидывается. Лендлорд, не обращая внимания на наследственных арендаторов, в данном случае эта категория также неправильно применена, отдает землю тому, кто предлагает за нее высшую плату. И если этот последний улучшает землю, он тотчас же вводит новую систему культуры. Земля, раньше усеянная мелкими крестьянами, была населена в соответствии с количеством получаемого с нее продукта. При новой системе улучшенной культуры и увеличенной ренты стараются получить, возможно, больше продукта при, возможно, меньших издержках, и ради этой цели удаляют все руки, ставшие бесполезными. Люди, изгнанные из родных мест, ищут средства существования в фабричных городах и так далее. Бьюкенен, Давид. 1779-1848 годы. Английский публицист и буржуазный экономист. Последователь и комментатор Адама Смита. Шотландская знать экспроприировала крестьянские семьи, выбросив их как сорную траву. Она обращается с деревнями и их населением, как индейцы, охваченные местью, обращаются с берлогами диких зверей. Человек продается за овчину, за баранью ногу, даже еще дешевле. При набеге на северные провинции Китая на совете монголов было предложено уничтожить обитателей и превратить их землю в пастбище. Многие лендлорды горной Шотландии осуществили этот проект в собственной стране по отношению к своим соотечественникам. Энсор. Энсор Джордж, 1769-1843 годы, английский публицист, критик мальтузианства.